Эфир на радио «Спутник» продолжается. Меня зовут Елена Яковлева. В программе «Будь в курсе» сегодня мы будем говорить об инициативе профсоюзов. И, собственно говоря, направлена она будет на изменение некоторых ставок. В частности, они касаются командировочных расходов. У нас в гостях Эльдар Таджибаев, председатель горно-металлургического профсоюза. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы узнали, значит, о такой вашей идее, инициативе. И, если честно, я была даже удивлена, что, оказывается, эти вопросы и не пересматривались-то за последнее время. То есть, как бы, в моем понимании, ну, было так, что это все инфляционные процессы, и, по идее, как бы это должно шагать в ногу со временем. Но, как выяснилось, оказывается, ставка есть, ставка в законе, и это прям вот такая процедура. Просто так одним росчерком пера не меняется. Расскажите, пожалуйста, вот что у нас на сегодняшний день, как обстоят дела, и что предлагают профсоюзы, и какие, то есть это объединение, то есть это ваша общая какая-то инициатива, я так понимаю, что у нас есть вообще как бы такой центральный профсоюз, который подсоединяет под себя все, значит, такие объединения рабочих, и я так понимаю, что это вот единым фронтом выступление, да, с этой мыслью?
Да, на самом деле... Трудовой кодекс, он содержит в себе определенные гарантии, льготы, компенсации различным категориям работников в различных ситуациях. И в том числе работник, если направляется в служебную командировку, то его расходы должны быть компенсированы. Ну, понятно, что это связано уже с той местностью или населенным пунктом, где он не проживает, не осуществляет свою трудовую деятельность, то есть не в месте его нахождения работы. В связи с этим у него есть определенные дополнительные расходы. И вот Трудовым кодексом Кыргызстана и положением об установлении, есть постановление правительства Кыргызской Республики об установлении норм командировочных расходов и установлены определенные компенсации. В том числе это суточные, так называемые, да, командировочные, суточные. Компенсация расходов на проживание работника в месте нахождения, да, во время командировки, транспортные расходы, ну и могут быть какие-либо дополнительные расходы.
Все это отдельные категории расходов?
Да, ну они входят все в понятие командировочных расходов. Так вот, сейчас мы поднимаем вопрос в первую очередь о поднятии размеров суточных. Что такое суточные? Суточные – это в основном, значит, финансовые средства, которые командированный работник тратит на то, чтобы питаться, какие-то свои дополнительные расходы какие-то там нести, да. Поэтому вообще ранее у нас действовали ставки такие. Значит, по Кыргызской Республике 200 сомов суточные, по Бишкеку 300. Это было вот до 2015 года. Начиная с 2012 года мы начали поднимать вопрос о том, что это крайне низкие ставки командировочных расходов. И, наконец, добились в 2015 году, в 2016 году вступили уже в силу, были внесены поправки в постановление, и суточные были увеличены с 200 сомов до 500 сомов по Кыргызстану и по городу Бишкек до 600 сомов. Но это было в 2016 году, уже прошло почти... 7 лет. За это время только инфляция составила более 50%. Это согласно официальным данным, которые дает Нацстаткомитет. Но мы прекрасно понимаем, что такое государственная статистика, что такое как бы реальная, да, картина. А цены, конечно, намного больше поднялись, в том числе на продукты питания, на стоимость питания в системе общепита. И вот эти вот 500 сомов суточных, они, конечно... Может быть, на один раз хватит зайти в кафе, там, покушать салат, там, горячее блюдо, чай попить, хлеб. Понятно, что этих размеров недостаточно суточных. Поэтому мы сейчас инициируем вопрос о том, что необходимо увеличивать эти ставки. В настоящее время работникам приходится, вот у нас мы опрос даже проводили, за свой счет, практически за свой счет. В некоторых организациях, более того, и командировочные вовремя не выплачивают. То есть человек едет в командировку,
тратит свои деньги,
находится там, приезжает, отчитывается, и уже потом там рассмотрят бюджет, подпишут, утвердят там несколько этих степеней утверждения, и потом ему компенсируют эти расходы. И то, получается, компенсируется часть. А есть еще такой... Ну, поэтому мы сейчас настаиваем на том, что командировочные должны быть увеличены. В Бишкеке, понятное дело, цены дороже, поэтому в Бишкеке предлагаем увеличить до 1000 сомов, по Кыргызстану до 800 сомов. На самом деле, конечно... Повышать надо в большем размере. Но мы понимаем, что это касается государственного бюджета.
В том числе.
В том числе определенной категории работников. Ну, понятно, что большая часть это частные организации, коммерческие, не государственные, так скажем. Да, но И бюджетные организации тоже направляют своих работников в командировки зачастую. Есть еще такой момент. Вторая, так скажем, да, часть этого всего. В связке с этими размерами суточных идет надбавка за вахтовый метод работы.
Угу.
Поэтому мы считаем, что и размеры вахтовых надбавок должны быть увеличены. Вот. Поэтому здесь в двух направлениях, так скажем, эта инициатива действует.
Угу.
В основном у нас в горнодобывающей отрасли люди работают вахтовым методом. То есть по 14-15 дней вахта находятся в вахтовом поселке, работают. Потом межвахтовый отдых те же 15 дней.
Угу.
Либо по месяцу. Месяц находятся на работе, месяц отдыхают. И вот за время нахождения в вахтовом периоде работнику должна выплачиваться вот эта вахтовая надбавка.
Угу. Она идет в какой-то
процентном? Она идет в размере суточных установленных Крымской Республики.
Трудовым кодексом точно,
да,
так же.
Да, вот постановлением правительства.
Ага, и какой там размер? То же самое?
Вот тот же самый размер.
Те же самые деньги.
Да, да, да. Вот сейчас, допустим, если 500 сомов по республике действует, то и вахтовая надбавка 500 сомов составляет.
То есть они получают зарплату, плюс каждый день еще получают вот эти 500 сомов,
да, да,
им
конечно,
считается
конечно,
туда же.
Потому что они находятся не в месте своего постоянного проживания.
Угу.
Более того, что сам работник там находится. Во-вторых, его семья находится без отца, так скажем,
угу,
да, или
ну
без
да,
матери,
или
без одного родителя,
семьи.
Так скажем, члена семьи. И на второго члена семьи двойная нагрузка идет, грубо говоря, по различным расходам.
Угу.
Поэтому и предусмотрена эта надбавка. Ну, мы написали официальное обращение на имя председателя кабинета министров,
угу,
Холбека Джапарова. По процедуре сейчас, значит, скорее всего, это будет Министерство труда рассматривать данный вопрос, потом кабинет министров и уже на рассмотрение.
То есть это внесение поправок в Трудовой кодекс нашей?
Нет, это внесение поправок в действующее постановление правительства.
Постановление.
Постановление правительства от 2008 года, номер 471, об установлении норм командировочных расходов.
Ну, я с вами согласна, что, конечно, сумма, ну, действительно, на сегодняшний день она уже не актуальна, потому что, если мы читаем наши новости, значит, наша республика в числе первых стран, пусть будем даже брать по Евразийскому экономическому союзу, где инфляция и подорожание продуктов на самом первом месте. То есть мы впереди всех, в частности, с учетом того, что мы еще и импортозависимы, а сейчас у нас пересмотрелся еще и налоговый кодекс, и теперь у нас ставки налогов для общепита, они тоже немножко изменились. Вот, и там у них еще больше стало расходов на всякие разные там выплаты, администрирование значительно улучшилось с внедрением ККМ. Я понимаю, да, что да, для государства это, с одной стороны, хорошо, но их траты выросли, а значит, они будут еще в какой-то степени повышать, может
да,
быть, эти
это
цены.
Это отразится на потребителях.
Да, отразится клиентах. На потребителях. Естественно, когда мы, если сказать, что 500 сомов это на один день, то, ну, это, наверное, мало все-таки.
Мало.
Когда мы начали обсуждать эту тему, значит, говорить о том, что, ну, мало это или много, и как можно тут рассудить, все стали говорить, что разные цены. В Бишкеке, понятное дело, что 500 сомов совершенно это ничто. А, например, где-то в других более периферийных городах, там в той же, например, там в том же, ну, Ош, я не скажу,
или
тоже центровой, да, в Баткене,
да, да,
да. Ну, что можно, как бы, может быть, наверное, можно на эти деньги, ну, как-то питаться. И у нас такой спор возник. Значит, как это предусмотрено? То есть мы же не пирожками говорим питаться сотруднику,
ну, да,
да,
да?
Там
да,
где-то
да,
на
да,
базаре ты должен пойти, ну, ничего, перекусишь, тебе хватит, да? Все-таки это же должен быть такой грамотный, правильный подход. Человек должен иметь возможность пойти в столовую нормально. Мы да, не говорим про ресторан.
Конечно.
Мы говорим про столовую. То есть
полноценное
суточные,
питание, да.
Да, суточные это есть, значит, расходы на траты. Эти позиции, они распространяются на всех. То есть это и коммерческие структуры,
да,
и бюджетные,
да,
в том числе кодекс един абсолютно для всех структур.
Абсолютно.
Вот как вы думаете, как будет реагировать на это Минфин? Потому что очень значимая часть все-таки у нас работники бюджета. И, например, вот Министерство образования, насколько мы знаем, да, и Министерство здравоохранения в том числе, mm-hmm, это вот две таких вот мощнейших армии наших государственных служащих. У нас yeah, там их вообще сколько по стране, 17 тысяч там условно находится, да, и очень у многих работа как раз заключается в том, что они очень часто ездят в регионы, yeah, да, yeah, из центра в регионы или, наоборот, из региона приезжают в центр, там сдают отчеты, какие-то еще проходят там повышение квалификации, прочее, yeah, прочее, такие вещи, проводят семинары, проверки. И, безусловно, у них это прям вот статья расходов. Министерства да, всегда закладывают их в свои расходы. И в этом смысле, конечно, как только эта норма будет изменена, вырастут и траты. Вот этот момент будет такой щепетильный. Но я думаю, что в профсоюзах это тоже обсуждалось.
Конечно.
Как вы думаете, что какое-то же все-таки заключение будет давать и Минфин в том числе?
Конечно, конечно. Но дело в том, что в прошлом году заработная плата работников госструктур, бюджетной сферы была значительно повышена. В некоторых случаях в 2 раза и более даже. То есть бюджет и расходы бюджета на заработную плату бюджетных работников, госслужащих резко возрос.
Угу.
Здесь это понятно, что все-таки цены растут, инфляция. Заработная плата была крайне низкой у бюджетных работников. И это приходится делать. Это как бы безвыходная ситуация, да, это необходимо. Раз человек едет, выполняет какие-то государственно значимые дела, да, поручения там, либо какого-либо там ведомства, либо бюджетной организации, то есть он делает общественно значимую, государственно значимую, важную деятельность осуществляет, соответственно, он должен получать за это необходимую компенсацию,
угу.
соответствующую, там, адекватную компенсацию.
Нормальное содержание.
Да, соответственно, это отразится на его качестве работы, на результатах его работы. Если человек едет за свой счет, понятно, что с каким он вообще туда настроем поедет, да, грубо говоря. Поэтому, я думаю, министерство отнесется, Минфин, к этому с пониманием. И средства, я думаю, изыщут.
А какие-то подсчеты, например, есть у вас? Может быть, сколько-то уходит вот в государственных структурах, вот на, например, на случай? Или это очень сложно сказать, потому что везде разное количество?
Очень сложно сказать, да. Но, наверное, государство... Государственные органы ведут такой анализ.
В каждом министерстве,
да,
свои данные.
Такой ведут. Ну, я считаю, что здесь не настолько значительное повышение будет расходов, как было в прошлом году на повышение фонда оплаты труда.
Угу.
Потому что здесь все-таки не все работники едут в командировку. Там либо длительность, периодичность, да, командировки, то повышается размер только суточных. Необходимо отметить, что и ставки за компенсации за транспортные расходы тоже низкие. То есть это там 20-40 сомов за... Там, перемещение до, там, допустим, Токмака или в Харабалту, да? Это понятно, что сейчас не хватает на оплату даже на микроавтобусе. Поэтому одно из требований или предложений – это повышение тоже расходов на транспортные расходы. Ну, как, обычно как происходит? Если по этому вопросу инициатором будет Министерство труда, соответственно, правительство направит этот проект постановления всем заинтересованным ведомствам, Минюст, Минфин там, и так далее, они должны будут заполнить лист согласования, да, то есть свое мнение выразить. Вот, соответственно, они там, наверное, определенные анализы проведут, расчеты. Ну, я думаю, это будет подъемно для бюджета.
Угу.
Это будет подъемно для бюджета, особого удара не будет. Но, опять же, повторимся, что для чего тогда пишется этот закон, да?
Угу.
Вот, то есть кодекс, свод законов о труде, трудовой кодекс. Это одна из основных целей – это закрепление определенных гарантий, льгот, компенсаций для трудящихся. Это не только права и обязанности сторон, но и вот эта сфера, да? И поэтому сфера регулирования правового. Поэтому мы считаем, что это должно идти в ногу со временем. Вот, к примеру, такое вот несоответствие. Вот мы, у нас в Кыргызстане минимальная заработная плата сейчас составляет $22. Это самая низкая. Самый низкий уровень в странах постсоветского пространства.
Угу.
Самый низкий. Низкий уровень заработной платы. Дальше идет страна, у которой $45 минимальная зарплата. А в среднем 150-200, $250. Такие вот размеры минимальной заработной платы. У нас по Конституции и по Трудовому кодексу минимальная зарплата должна быть не менее прожиточного минимума, который сейчас составляет там более 7 тысяч сомов. А минимальная зарплата там около 2000 сомов.
Да, значительно,
да?
Меньше.
Поэтому это явное несоответствие, нарушение нормы Конституции и закона. К сожалению, есть такие моменты. Поэтому мы часто поднимаем вопрос. И сейчас это одна из инициатив.
Угу.
Это одна из инициатив, командировочные расходы. Есть у нас инициатива о том, что минимальная зарплата должна быть на уровне, то есть не менее прожиточного минимума. Есть у нас требования по вредным, опасным производствам. К примеру, раньше, в советское время, в 1974 году, было утверждено постановление об отпусках, дополнительных отпусках за вредные, за работу во вредных, опасных условиях труда. То есть человек там в тяжелых, опасных, вредных, с применением химических веществ, там, взрывчатых веществ и так далее работает, у него должен быть дополнительный отпуск. Он составлял от 6 до 36 календарных дней. Угу. Эти дополнительные отпуска. И вот это постановление, к сожалению, в 2009 году перестало действовать. Потому что в закон о нормативных правовых актах было внесено изменение касательно того, что все нормативные акты советского периода перестают действовать с 1 января 2010 года. А в течение 6 месяцев необходимо принять национальные уже законы, да, то есть Кыргызской республики постановление. К сожалению, этого не было сделано. И вот сейчас, допустим, очень большой срез правоотношений, он остался нерегулируемым. Потому что советские мы законы уже решили не признавать, угу. не применяем, а новые не приняли еще.
И вот, люфт получился такой.
Получился вакуум такой, в том числе касательно вот этих дополнительных отпусков. К примеру, сейчас нет положения об аттестации рабочих мест по условиям труда. То есть в Трудовом кодексе написано, в 211 статье, работодатель обязан провести аттестацию рабочих мест по условиям труда.
А что в нее входит?
Это анализ того, что какой здесь уровень вредности, вибрации, там, загрязнения веществ, шума.
Как это влияет на здоровье.
Насколько человеку безопасно работать в этих условиях. Угу. Каждое такое рабочее место должно быть проанализировано по закону. Но нет подзаконного акта. То есть нет положения об аттестации рабочих мест по условиям труда. Сейчас Министерством труда создана межведомственная рабочая группа по этому вопросу, профсоюзы, мы там тоже в составе этой группы. Мы подготовили этот проект, он опять же сейчас на стадии рассмотрения в Кабмине, то есть пока еще не принят. Но тут такая вот ситуация получается, если проверяющий орган придет проверять работодателя, где, почему ваши места не аттестованы, значит, не исследованы. Они говорят, нет нормативно-правовой базы. И вот тут такой правовой
коллизия
спор,
получается.
Коллизия получается, да. Мы обращаемся в санэпиднадзор о том, чтобы они помогли провести аттестацию. Хорошо, согласно там какому-нибудь внутреннему правилу, инструкциям, основанных на советских наработках. Да? Опять же, у госсанэпиднадзора нет необходимого оборудования, ну, чтобы полноценно можно было обследовать.
Они там могут шум померить, конечно, может что-то там такое замерить.
А в других
замерить.
Странах это делают частные компании. То есть частные организации созданы, которые проводят, организация, фирма заключает договор с этой организацией и на коммерческих основаниях проводят такие исследования. То есть есть определенные недоработки. Есть.
Да, я, конечно, это тоже понимаю. Очень много мы в последнее время говорим о защите именно прав трудящихся. Да. Вот пока мы с вами об этом говорили, я пыталась вспомнить, я не так давно смотрела, вот как раз подготовясь к нашей встрече, сколько, сложно говорить про частный сектор, сколько уходит там, например, денег на эти командировки у частного сектора, потому что там своя кухня, там своя бухгалтерия, мы все, это все закрытая информация, никто тебе никогда не скажет, и мы просто не имеем доступа, да, к таким вещам. Но все, что считается касается государственных органов, да, у нас есть, насколько я знаю, открытое правительство, да, вот, и можно открытый бюджет программу, можно зайти на этот сайт и посмотреть там, значит, полностью данные, за какой вам надо период, например, за 2022 год, это я смотрела. Сейчас вот прям вот не попала, да, пыталась найти эту вкладочку, но примерно сумма та же самая. Вот сейчас я смотрю о том, что за один, вот в ближайшие годы, то есть за год чиновники совершили там фактически на 600 миллионов сумм командировок, да, такая огромная сумма. Но сразу надо оговориться, что сюда входят и заграничные тоже командировки. Это такая дорогостоящая...
Возможно, львиную долю составляет.
Да,
возможно.
Самую главную, и будем говорить так. Но, тем не менее, это вот эти идут траты. Да. Конечно, им не по 500 сомов дают суточных.
Конечно.
Условно, это для тех людей, которые летят от министерства, там, может быть, для участия в каких-то там мероприятиях. Но и сюда же входят в том числе и разъезды по стране, по нашей. Стране. Да. Потому что специалисты более там другого класса, они, конечно, занимаются внутренними вопросами управления всех, там, не знаю, ведомств. У нас же иерархия такова, что центр здесь, а все остальные под ведомства, под региональные, там, может быть, какие-то более мелкие, находятся по всей стране. То есть вот такая сумма, да, ну, это тоже важная как бы составляющая в управлении государством. Да, ничего не сделаешь. То есть, если всем запретить, кстати, вот недавно, да, вы читали в прошлом году, что у нас глава Кабмина сказал сократить все командировки, а уж заграничные тем паче, то есть все через меня, как говорится, каждую командировку мы там будем обсуждать, а надо ли, то есть, чтобы вот эти вот расходы, они были минимизированы. Вот, ну, все, кому интересно, можете зайти на, действительно, на этот источник, посмотреть, там есть сумма, и она примерно тоже где-то около 400 миллионов, я поглядывала туда. Ну, а еще раз я говорю, что это вот все командировки по всем направлениям. Ну, еще есть такой вопрос у меня к вам как раз. То есть мы же, особенно в вашем секторе, много частных, да. Это же такие частные организации, которые у нас занимаются, тем более с привлечением инвесторов, которые занимаются добычей полезных ископаемых. И там как раз этот вахтовый метод, о котором вы говорите, да, в вашем секторе. Ну, в целом, может быть, по вашим наблюдениям, как частники выполняют вот эти требования, значит, по исполнению? Может быть, у них, они говорят, что да, есть, конечно, трудовой кодекс, но мы понимаем, что этого недостаточно, и у них там, может быть, какие-то свои ставки. Или таких вот, знаете ли, поползновений, как говорится, нет со стороны бизнеса для своих работников. Или наоборот, даже больше ущемляют.
Вообще, у нас есть такое понятие в профсоюзах – органайзинг. Органайзинг – это значит организация работников в целях защиты их своих прав. Да? То есть вовлечение в профсоюз, создание профсоюзов и в какой-то мере формализация трудовых отношений. Вообще, проблема неформальной занятости очень серьезная сейчас для Кыргызстана, потому что, согласно официальным данным Нацстаткомитета, около 70% трудящихся находятся в неформальном секторе.
То есть они официально юридически не трудоустроены?
Нет трудовых просто договоров, нет приказа о приеме на работу. Просто человек пришел, ему сказали, в конце месяца там 20 тысяч получишь, все. Никакой защиты нет, никакого налогообложения, нет отчислений в социальный фонд на пенсионные счета и так далее. И в том числе понятно, что никакие командировочные им не выплачиваются. И вот если у нас в Кыргызстане, допустим, 2,5 миллиона трудоспособного населения, то представьте, всего около 500 тысяч только имеют официально оформленные трудовые отношения. То есть они легально работают. И вот в отношении их действуют эти все постановления, там законы, трудовой кодекс и так далее. А в отношении абсолютного большинства работающих, и вот как фирмы, о которых вы говорите, частные фирмы, в них, к сожалению, в большинстве из них не выплачиваются эти командировочные.
Ситуация еще хуже, чем в государственных структурах.
Да. И мы, когда создавали профсоюзы в нашем секторе, особенно часто это бывает с иностранным капиталом, вот мы приходим и говорим, так, вы платите высокогорный коэффициент. После того, как создали там профсоюз, естественно. Вообще, работник нам говорит, смотрите, мне сказали, вот ты будешь получать 25 тысяч, все туда входит. То есть и ночные надбавки, коэффициент, высокогорные. Ну, скорее всего, значит, и командировочные, все расходы в эти 25 тысяч входят. Вот 15 дней человек отработал, в конце ему 25 тысяч выплатили, и все. Больше ничего. И дело в том, что хоть он работал в дневную смену, хоть он работал в ночную смену, он получает одинаковую ставку. И вот мы прям сталкивались с тем, что, вот, допустим, 15 дней вахта, 15 дней работники работали, определенная часть работников днем, определенная часть ночью, все эти 15 дней. Ну, там же две смены, как обычно. И обе категории работников получили по 25 тысяч. Тогда как за работу в ночное время полагается надбавка, конечно, на 50%. То есть в полуторном размере. Если 25 тысяч, то там уже 37 500, значит, должен человек получить, грубо говоря. И вот, когда мы начинали вести переговоры с работодателями, они говорят, что мы принимаем работника, он согласился на эти условия, когда пришел. Мы ему объяснили, будешь днем работать, ночью, в таких условиях, 2-3 дня дополнительно.
Он сказал, на все согласен.
Командировку отправим или еще что-то. Все, имей в виду, 25 тысяч будешь получать. А он согласился. Даже какой-то там фиктивный, может быть, подписал документ, не знаю. И, в общем, понятно, что в этих всех частных организациях абсолютно не соблюдаются права работников.
То есть бизнес не совершенно не хочет заботиться. Ну, большая часть. Я не скажу, что все. Есть добросовестные, да, предприниматели, которые там борются за своего работника. Да. Я вот знаю, что в швейной отрасли есть такие, да, которые сейчас уже там вот на перебой, понимаете? То есть люди перебегают, а уже... То есть владелец этого бизнеса, он уже не знает, как удержать. Ну, хочешь, я тебе... Еще вот такие условия сделают, только не уходи, да?
Но есть те, кто экономит. Экономят. Тут видите как? Во-первых, экономят на расходах. То есть подоходный налог не надо платить. Там соцфонд и так далее. Сейчас получается с зарплаты работника 20% почти примерно, да? То есть 10 подоходный налог, 10 социальный фонд, страховые взносы. И еще плюс 17,25% платит работодатель. То есть, чтобы человеку 10 тысяч заплатить, это 37,5% плюс еще к этой сумме надо начислять.
То есть понятно, в контракте что... ты будешь прописывать, да. что там будет вот такая да, зарплата.
Да, да, да. И у работодателя, в принципе, их тоже понять можно. Большие как бы траты на это. И работнику они говорят, ну, хочешь законно, тогда будешь не 8, не 10 тысяч, а 8 получать. Некоторые работники идут даже, зная, что их права нарушаются, но зато думают, лучше я сегодня получу вот эти свои деньги, 10 тысяч, чем непонятно на какой-то соцфонд буду отчислять, потом я вообще там через 20-30 лет на пенсию выйду, что-то будет у меня или нет. И тем более слышат о том, что пенсия сейчас там и 2-3 тысячи получают, которые, то есть мало верят в это, да? Хотя это неправильно. Сейчас уже потихоньку система пенсионного обеспечения приобретает более-менее такой справедливый характер, да, так скажем. То есть чем больше отчисляешь, тем больше у тебя пенсия будет. Поэтому надо легализоваться. И вот эти организации, кроме того, что деньги экономят, некоторые вот эти работодатели, вторая сторона – это уход от ответственности. То есть, если ты работнику не заплатил вовремя заработную плату, то для работника тоже в суд обратиться потом с каким-либо иском очень сложно, потому что он не может доказать, какую зарплату получал.
Ну,
и
да.
часто бывает так, что по минимальной заработной плате в итоге принимается иск или по средней там, в этом регионе. А второй момент, если несчастный случай происходит, то работодатель несет ответственность за вред, причиненный здоровью работника по закону.
Да.
Но если никакого трудового договора нет, работник не сможет даже доказать,
что он там работал.
Там работал и там получил травму. Он не сможет доказать.
То есть человек говорит, вообще первый раз его вижу.
Да, абсолютно. И более того, еще навесит на него, там, если он какое-нибудь оборудование или технику сломает. У нас часто были случаи, вот ДТП, вины работника нет, а на него вешают там 20 тысяч долларов будешь платить. А он говорит, лучше меня не трогайте, я тихо уйду, спокойно, я к вам ничего, ни претензий не имею, лишь бы с меня не требуйте, молча убегает с этой организации. К сожалению, наши люди не знают своих прав, своих трудовых прав не знают. И многие работодатели не знают, честно говоря, тоже. На самом деле трудовой договор – это двусторонний договор. Там как права, так и обязанности расписываются. То есть если работодатель... ну, так, простым языком скажем, дружит с головой, да, он будет заключать трудовой договор, и там все эти нюансы пропишет, в том числе и касательно ответственности работника. И вот один из шагов к тому, чтобы легализовать вот эти трудовые отношения, был усилить ответственность за незаключение трудовых договоров. То есть сейчас, если работодатель принимает работника на работу без оформления трудового договора, то он платит штраф 23 тысячи сомов. Если это 10 работников, 230 тысяч. То есть не по факту самого нарушения, а по факту конкретного нарушения. Каждого нарушения инспекция, то есть служба по контролю за соблюдением трудового законодательства,
она при ком?
При Минтруде. Может выписать штраф по количеству нарушений. То есть вот нет 100 договоров,
На
каждого штрафа. Это нарушаются права каждого работника. Да? Поэтому вот 23 тысячи сомов. Сейчас вот 230 расчетных показателей.
Это предложение?
Это действующие...
Действующая норма?
Это действующая норма.
То есть можно, если вы точно знаете, что этот товарищ не заключает договор, сейчас можно взять и настучать на него в Минтруда.
Ну, конечно, конечно.
То есть
служба
написать...
пишется заявление. Служба по заявлению... В настоящее время действует мораторий на
проверки,
проведение проверок.
Да. Ну, если
числе,
заявление есть, то да.
Служба включена тоже в этот перечень. К сожалению, она сама проверять не может планово. Но когда если работник обратился, по заявлению они имеют право прореагировать. Поэтому вот здесь надо и работодателей предупредить о том, что могут понести серьезную ответственность. За невыплату зарплаты, не за своевременную, да, выплату, там тоже 65 тысяч первичный штраф. Это при административной, да, ответственности. А вообще есть уголовная ответственность за невыплату заработной платы там до срока. Поэтому сейчас за нарушение трудового законодательства уже более строгие меры ответственности.
Ну и вот мы с вами тоже до этого говорили, что оттолкнулись, да, вот от ставки командировочных, но да. Сейчас идет тоже такое обсуждение по поводу Трудового кодекса, да, и у профсоюзов есть некоторые тревоги. Мы до этого уже слышали, да, тоже от профсоюзов, что какой-то такой вот, как вам сказать, бодаются, в общем, профсоюзы против, значит, предпринимателей, которые тоже пытаются как бы немножко под себя упростить вот эту вот систему, ну их, как мы говорим, всегда для них максимум экономии, так сказать, и максимум прибыли на первом месте. Ну, так и к чему пришли? Что-то уже там родилось, что-то уже сейчас куда-то может быть, выставилось на обсуждении? Как это?
Министерство труда по поручению Кабмина подготовило проект Трудового кодекса. Вообще, этот вопрос был поднят на инвестиционном совете по предложению одной из бизнес-ассоциаций. Ну, там касалось нескольких изменений. Касательно, там, допустим, пени за невыплату зарплаты, там, электронного документа оборота, в том числе трудовые книжки, трудовые договоры, чтобы в электронном виде были, дистанционная работа и так далее. Мы, профсоюзы, поддержали многие из этих предложений и уже подготовили проект о внесении изменений в Трудовой кодекс. Потому что действительно там дистанционная работа, она оголилась, да, во время пандемии. Это проблема сама по себе. Там другие моменты, цифровизация. Мы за это, за обновление, за совершенствование. Но почему-то этот законопроект был отозван, и Кабинет министров уже дал поручение Минтруду разработать абсолютно новый трудовой кодекс, новую редакцию, и в том направлении, чтобы его немножко, так скажем, освободить, упростить, сделать более таким, так скажем...
поверхностным.
Ну, да. Более легким для использования, может быть. Такие были обоснования. На самом деле у нас сейчас Трудовой кодекс содержит 446 статей действующие. Вот в проекте 249.
В половину меньше.
В половину меньше, да. Но нам в ходе работы межведомственной рабочей группы в рамках Минтруда нам удалось отстоять кое-какие позиции касательно вопросов там, охраны труда, возмещение вреда, коллективных договоров, там, гарантии, компенсации и так далее. Но в любом случае проект готов. Многие нормы из него были изъяты и перенесены в другие профильные законы. К примеру, закон о коллективных договорах, закон об охране труда, закон о социальном партнерстве в области трудовых отношений. Допустим, регулирование труда работников системы образования перенесли в закон об образовании, транспортников, в закон о транспорте. И вот таким образом, значит, перенесли определенную часть Трудового кодекса в законы. Мы не знаем сейчас, насколько что-то могло потеряться в этом процессе. Потому что мы сейчас только ознакомливаемся с законопроектами. Буквально 2-3 дня назад он был вывешен на общественное обсуждение. В течение месяца будет висеть там. Но мы из чего исходили? В принципе, с нами соглашались работодатели. Начальнику отдела кадров или кадровому работнику, юристу, даже предприятия, то есть представителям работодателя, намного удобнее было, когда у тебя на столе лежит одна книга.
Конечно.
Один большой трудовой кодекс, который все регулирует. И все в этой книге есть. Сейчас, получается, если этот закон пройдет, этот кодекс, возможно, даже то есть правовое регулирование останется, да, многие нормы, мы надеемся, останутся там. Но это будет неудобно для пользования для людей. Угу. Как для работников, так и для работодателей. То есть на столе уже не только трудовой кодекс должен будет лежать, а вот более 10 законов. Это, конечно, немножко определенные неудобства, да, для. И в другой момент, все-таки, когда есть кодекс, в кодексе намного легче это все сохранить. Другое дело, когда это будет разбросано по законам, потом...
Ну да, обратно выстраивать вот эту цепочечку, да, 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 как да, одно да. с другим ладит.
В общем, это вот такая сложно. Вот процедура. То есть вот такой вот, опять же, скажем о том, что да, положительные моменты – это то, что регулирование труда удаленных работников, дистанционная работа, цифровизация, ведение электронных трудовых книжек, трудовых договоров – это нормальные процессы, как бы они должны быть. Формализация трудовых отношений. К примеру, там одна из норм раньше была о том, что касательно заключения трудовых договоров, да, коллективных договоров. То есть коллективный договор – это соглашение между работодателем и работниками. Это коллективное соглашение. На основании него уже более, это как бы внутренняя конституция предприятия такая. А уже это индивидуальные трудовые договоры, правила внутреннего распорядка, другие локальные акты. А вот теперь коллективные договоры, по нашему предложению, они должны заключаться во всех организациях. То есть, чтобы все трудящиеся были защищены. Да? И это один из шагов по формализации трудовых отношений. А понятно, что если мы вот эти 70% трудящихся попытаемся как-то легализовать, то понятно, что и этот бизнес, который там сидит, в котором задействованы эти работники, будет легализован. То есть будут и налоги,
ну,
и так далее.
То есть мы выводим из тени фактически.
Двойной такой эффект идет. А неформальный сектор это огромный сейчас. Более там, 20% ВВП, 25% по-моему, ВВП составляет около более 15 миллиардов сумм продукта, создано в неформальном секторе. Это большая цифра, да, которая вне бюджета.
Ну, соцфонд много говорит об этом, и они сами как бы вот, они пытались провести, да, недавно тоже свою определенную реформу, ничего там пока не выгорело. Но, тем не менее, они тоже отмечают, что вот то, о чем вы говорите.
Да.
То есть они потом и говорят, ну, вы хотите, вы ждете пенсию, говорите, ой, вы что там нам что-то платите, какие-то будете платить копейки, когда руководство говорит, ну, так сказать, то сколько отчислял, да, то и получил.
Да, да, да. Так и есть, так и есть. Сейчас вот просто, чтобы слушателям, да, понятно было тоже касательно пенсионного, раз чуть-чуть мы затронули, так скажем, да. Если человек работает в неформальном секторе, без трудового договора, без отчислений, то в будущем он получит только гарантируемую государством базовую часть пенсии. Это маленькая, так скажем, да, часть пенсии. Она составляет там, может быть, 20-30% от самой пенсии. Около 3 тысячи.
Да, 3 с чем-то. Это сейчас стабильная.
Она, вот она повысилась, да.
Такая стационарная,
а не СП1, меняя. СП2, то есть СП1 до 96-го года, которые были отчисления, те, кто вот пораньше работал. Из 96-го персонифицированный учет был введен. Это СП2 часть. Там уже непосредственно зависит от того, какие мы сейчас делаем отчисления на наши счета пенсионные. Причем вот эти 2% накопительных отчислений... Сейчас мы можем сами ими управлять. То есть, по заявлению, работник может забрать эти деньги соцфонда, сам использовать либо в негосударственные пенсионные фонды, или где-то в другие инструменты вложить. Поэтому надо просто попасть на сайт соцфонда, там все это подробно, есть видеоролики простые для понимания, текстовые разъяснения. Надо
все это очень так это...
разбираться в этом.
Но это вот как раз вот это обращение к тем, кто сейчас вот в неформальном секторе. Как вы думаете, это вынужденная такая получилась ситуация с таким огромным количеством людей, которые не оформлены в определенные отношения договорные? Или все-таки, как вы говорите, люди говорят, лучше мне сейчас на руки, чем я потом не знаю, что буду. И это их... Ну, просто это как-то вот в сознании, что ли, их это совершенно не коробит никак.
Да, это, наверное, комплексно все. Это все комплексно. Все-таки у нас была команда административная форма. Потом резко перешли, так скажем, да, к рыночной экономике. И вот этот переход, он понятно, что плавно и так вот однозначно не может происходить. Есть определенные неустойки, недоработки, так скажем, да, в этом всем процессе. Это система такая, это вся система. И работники, люди вынуждены работать в этой системе, потому что сам бизнес в тени. Если весь бизнес, сам бизнес в тени, то понятно, что и люди там работающие в тени. Есть у нас, не сказать у нас, что суперогромное предложение рабочих мест, да, чтобы работник мог выбирать. Я пойду только туда, где легальные трудовые отношения. Есть у нас безработица, только официальная, там около 100 тысяч, а понятно, что не все идут регистрироваться в качестве
У нас Минсоц труда сказал, что у нас практически нету безработных людей, у нас дефицит рабочих мест. Вот.
Да, потому что, к сожалению, большая часть работающих, трудоспособного населения за рубежом, да, трудится в том числе. Вот, поэтому это система такая. Люди вынуждены соглашаться на такие условия.
Или уже привыкли. А просто привыкли, потому что, да, бизнес приучил к тому, что не нравится, уходи, я найду другую.
И опять же, большое количество не знают просто трудовых своих прав.
Ну и раз мы говорим о том, что ситуация такая с трудовыми договорами, то о каких командировочных вообще, конечно, да, может, конечно, идти речь, конечно. Когда, ну, вот у нас сейчас очень много же и курьерская работа, да, да. Такая стала популярная, я бы сказала. Вот. Я уже не говорю о старой вот этой системе со здравоохранением, с образованием.
Да.
Сейчас мы все говорим о том, что у нас идет процесс цифровизации, и это, в принципе, как бы уменьшает необходимость передвижения или там каких-то поездок, что это на удаленке, как бы это происходит, да. Встречи какие-то по видео, это могут быть решены вопросы. Но, тем не менее, присутствие человека, например, в здравоохранении, не всегда это возможно, да? Там позвонить по телефону условно, нет, конечно. То есть человек должен быть там на месте. Я так понимаю, что сейчас вы это будете через Министерство социального труда, да, продвигать, да, да. Эту мысль. Ну, они готовы ее поддержать и готовы ее представить? Это же через парламент так же пойдет?
Первоначально мы разговаривали.
Угу.
Знаете, мы примерно, грубо говоря, рассчитывали, честно говоря, там, может быть, от 15-20 миллионов сумм дополнительных расходов.
Угу.
Но это по нашим таким грубым подсчетам. Я думаю, это для госбюджета абсолютно не проблема, да, так скажем. Защита своих работников, в том числе трудящихся в этом секторе, я думаю, это тоже цель. И задача, да, как Кабмина, так и его структур. Поэтому, я думаю, у нас предварительные наши, так скажем, консультации с представителями госорганов говорят о том, что они готовы к этим изменениям. Они готовы. Единственное, сейчас вот процедура, и чтобы Минфин дал положительное заключение.
Ну, да, действительно, мы просто не потому, что нам хочется больше, чтобы да, нам конечно. Давали больше денег, а конечно. Просто потому, что раз меня куда-то делегируют, мало любителей на самом деле куда-то быть в отрыве от собственного дома, тем более, когда мы говорим не о заграничном чем-то таком, да, выезде, где все-таки присутствует, может быть, какой-то интерес, а вот когда это происходит внутри по стране, особенно семейным людям, это не самый удобный процесс, да, и когда мы говорим о вот этих вот еще и тратах, которые происходят из собственного кошелька, это, конечно, малоприятно. Да. В гостях у нас как раз Эльдар Тюбаев, который сейчас нам рассказал об вот этой инициативе по командировочным. Если у кого-то есть тоже заинтересованные, да, вот в этой инициативе, может быть, есть такие активисты, у нас же общество так, оно очень-очень все внимательно отслеживает, и люди не равнодушны, это что немаловажно. Можно тоже эту инициативу как-то поддержать, конечно. Я считаю. Председатель Горно-металлургического профсоюза, сегодня говорили о командировочных, которые надо бы пересмотреть. Уже почти 10 лет, да, как вы говорите, прошло с тех пор, как была установлена эта сумма. И как это будет дальше, наши финансовые органы посмотрят на это, посчитают все свои ресурсы и возможности. Я вот просто хотела добавить, это я как работник да, поддерживаю, но есть такое еще общественное мнение, что если в частном секторе это частная компания оплачивает из своего бюджета, грубо говоря, вот эти все поездки своих специалистов, ну, мало ли, я не знаю, сегодня вот у них там филиалы где-то есть по стране же, множество, у банков и так далее, и тому подобное, у других организаций. То есть едет специалист там в этот более мелкий филиал, работает там, у них там своя, да, кухня, но и они из своего бюджета все это дело оплачивают. А когда мы говорим о бюджетных организациях, конечно, мы понимаем, что это наши налоги, которые уходят в бюджет, и оттуда, значит, каждое министерство пишет вот эти свои статьи расходов, подают в Министерство финансов, оно одобряет или как-то там говорит, прижмите, ужмитесь и тому подобное. И когда это нужно, это, конечно, нужно. Это, конечно, нужно одобрить. Но бывает и так, что у нас очень многие, есть и бестолковые такие поездки, когда люди мотаются.
На юбилеи всякие.
Да-да-да, заодно, да. А все это проходит, значит, формально под прикрытием каких-то командировок. Ну, будем говорить так, страна у нас небольшая, родственников у всех много, и вот заодно, значит, вот там какая-то командировочка забежит, значит, в соседний кабинет, может быть, а потом все остальное время там по своим делам, за государственный счет. Вот есть такая страна.
Ну, не без этого.
Не без этого. Не без этого. Спасибо вам большое за эту беседу. Я надеюсь, что все факторы будут учтены. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник». Приходите к нам еще.